слушайте в нашем эфире. Его бескомпромиссная позиция по многим вопросам спортивной жизни хорошо известна. Ему есть что сказать и по российскому, и по украинскому футболу. Он разбирается в футболе европейском, и он всегда будет готов ответить на наши вопросы. Самый громкий и самый дорогой трансфер нашей радиостанции. Алексей Андронов. На радио команда.ком.
Добрый день, дорогие друзья. Мы снова с вами встречаемся в прямом эфире на радио команда.ком. Телефон нашего прямого эфира +7 499 650 76 48. Радио команда, таково наше официальное название. И я, Алексей Андронов, приветствую вас, как обычно, ближе к концу недели с двухчасовым эфиром на разные темы. Сегодняшний гость, думаю, будет вам интересен. Обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Александр Бобров. Добрый день, Саша.
Добрый день.
Для тех, кто, может быть, ну, не так хорошо тебя знает, потому что ты, прям скажем, не самое раскрученное лицо в газете, скажу, что Александр Бобров ведет одну из самых сложных тем, которые вообще существуют в футболе. Тему судейства, ведет рубрику «Золотая мантия». Собственно говоря, приз, который «Спорт-экспресс» вручает арбитру лучшему по итогам календарного года. Ну и, наверное, из всех наших пишущих журналистов, я вот в этом абсолютно уверен, Александр лучше всех разбирается в различных регламентах УЕФА и прочих, так сказать, моментах, которые обычно болельщика не интересуют, но они очень важны в футболе.
Спасибо за рекламу.
Я предлагаю начать с совершенно такой простой темы. Начался футбольный сезон не только для клубов, которые участвуют в Еврокубках. Завтра он уже стартует для команд, которые в чемпионате России принимают участие. Но начался в среду и сезон для нашей сборной. Вообще среда была посвящена товарищеским матчам различных команд, в том числе Россия в Краснодаре сыграла с Арменией, одержала победу со счетом 2-0. И я думаю, что обеспечила до последней декады мая, когда в следующий раз команда выйдет на поле, обеспечила всем определенный оптимизм, так?
Я согласен, соглашусь, особенно в первом тайме.
Ну, а вот чем, на твой взгляд, эта команда отличалась от той, что заканчивала отборочный цикл и, в общем, в понимании многих смазала эту концовку, сыграв ничью с Азербайджаном? Я думаю, что команда Армении и Азербайджана, в принципе, можно даже где-то сравнивать, где-то на одну доску поставить, хотя армяне посильнее, наверное, они выступали в последние годы поудачнее в отборочных турнирах, плюс у них есть самая настоящая звезда, это Генрих Мхитарян, Азербайджан этим похвастать не может. В чем изменилась наша команда?
Ну, мне показалось, хотя это мое личное мнение, я могу ошибаться, мне показалось, появилась некая свежесть, весенняя свежесть, желание, скорости, по-моему, даже побольше было. Играли в касание много. Ну, естественно, понравился очень Кокорин.
Ну, я думаю, что Кокорин, как, наверное, и Самедов, вряд ли кого-то оставил равнодушным. Но чем это объяснить? Только ли тем, что истосковались по футболу, или, может быть, давно не виделись? Потому что как раз Кокорин и Самедов — это те игроки, которые еще сезон не начали, их команды не участвуют в Еврокубках.
А может, мы просто соскучились по футболу, да, иначе стали на ребят смотреть. Может быть, еще и из-за этого. Нет, тут действительно играли просто здорово. Просто здорово играли.
Я вот, например, думаю, что вот эти два месяца, даже больше, 2,5, наверное, которые вот нам предстоит на фоне этой игры жить, самое главное, чтобы команда, так сказать, не оторвалась немножко от земли, потому что победа над Арменией — это все хорошо, но, во-первых, давай быть честными, у команды Армении просто очень слабая защита по европейским меркам.
Соглашусь.
И к чемпионату мира вот эта игра, она, ну, никакого отношения не имеет. На чемпионате мира никто так играть, как Армения, не будет.
Я больше травм боюсь. Дай бог, чтобы никого ничего не сломалось, не повредилось, не порвалось и так далее. Это как-то больше беспокоит, потому что сейчас вовсю ломаются игроки. Вон тот же Янсен сейчас поломался у немцев. То есть, и это сейчас будет, потому что будет очень жесткий график, очень сложный график матчей. Вот. Так что остается только пожелать, чтобы никто из ребят не пропустил чемпионат мира из-за травмы.
Ну, один уже пропустит, Тарасов.
Ну, к счастью, один. Дай бог, чтобы он только остался один только.
Ну, ты сказал про Янсена. Янсен все-таки такая фигура, ну, скорее, подмены. Все-таки он не претендент на место в основном составе сборной Германии. А там проблема в том, что у них крайних защитников. Вдруг выяснилось, что их нет.
Ну, это как
примерно. Центрального перебора, да, крайних мало. Но мы поговорим, естественно, и о немецкой сборной, и о других командах, фаворитах чемпионата мира. То, что тема, которую муссируют все, то, что в очередной раз не был вызван в сборную Артем Дзюба, ставит ли это крест на его надеждах, на твой взгляд, сыграть в Бразилии?
Видимо, да, и спорить с Фабио Капелло, я считаю, нет смысла. Он так видит, он так считает, он главный, он несет ответственность, значит... Значит, так и тому и быть. Похоже, да.
То есть ты исключаешь варианты. Ну, и мы не будем сейчас брать травмы, потому что, я думаю, понятно, если, не дай бог, что-то случится с Кокориным, то уже без Дзюбы нам, наверное, никак не обойтись.
Исходя из сегодняшней ситуации, да.
Меня очень, например, беспокоит история Александра Киржакова. Потому что так вот получилось, что, как ее называют многие болельщики и журналисты в кулуарах, такая вот эта зенитовская ОПГ внутри команды, она разошлась. И, в принципе, в том, что Быстров, допустим, будет иметь достаточную игровую практику, наверное, сомневаться не приходится.
Согласен.
Широков, безусловно, будет ее иметь. Киржаков, совершенно очевидно, становится в «Зените» нападающим второго выбора. Плюс, когда восстановится Дания,
еще хуже
будет для него ситуация. Он и так, вот мы видели в матче с Дортмундской Боруссией, сколько он там, 17 минут провел на поле.
Значит, он будет, если поедет в Бразилию, то поедет просто запасным форвардом сборной. Ничего, как есть, так есть. Это, опять же, объективная ситуация на сегодня. К сожалению, для Саши так. Были иные времена, он знал иные времена. Вот, но сейчас так. Так и не, или иначе. Он, и я думаю, что он, опять же, объективно говоря, он ничего не сможет сделать, он не сможет ее исправить. Так видит его, так и видит его место в команде Спалетти, и так будет видеть место его в команде в Капелло. Увы, но это футбол, это жизнь, так случается, так бывает.
Но разумно ли, вот, на твой взгляд, «Зениту» было торопиться с покупкой Соломона Рондона? А почему я говорю торопиться? Потому что, ну, все-таки здравые люди, наверное, понимали, что «Зениту» крайне тяжело будет пройти хотя бы один раунд плей-офф Лиги Чемпионов. И, в общем, получается, что Рондон, ну, на данный момент мы не говорим о том, что у него длинный контракт, что будет строиться, видимо, новый «Зенит» в межсезонье. Мы сейчас говорим именно об этом сезоне. На данный момент его, по сути, купили на 11 матчей.
Фактически, да. К сожалению, я точно не знаю, кто сейчас принимает окончательное решение в «Зените», насколько там, скажем, силен голос Спалетти. То есть... Знать бы это, тогда можно было бы.
Ну, ты знаешь, мне
больше.
Кажется, что ситуация с Широковым однозначно говорит о том, что голос Спалетти не просто силен, а он там решающий.
Ну, пока. Ну, я имею в виду Рондона. Возможно, это тоже его решение было. Тогда тем более шансов у Киржакова очень мало. Останется ли сам Спалетти, вот еще вопрос.
Ну, до конца сезона-то точно.
До конца сезона точно.
Так мы вот, я говорю, мы это обсуждаем. Чемпионат мира – это венец этого сезона. И то, что там дальше будет в «Зените», хоть они 18 человек сменят после чемпионата мира во главе с тренером, это совершенно не важно. Вот сейчас такая ситуация, она какая-то, ну... Причем, знаешь, однозначно ведь не скажешь, а что Киржакову было делать? Что, тоже требовать ухода в аренду куда-то?
А куда? Опять же...
В «Рубин».
Ну, теоретически мог бы он там, конечно, оказаться. В «Рубине» своя ситуация непонятная.
Нет, ну, по крайней мере,
ее коснулся.
По крайней мере, мы ее коснемся. По крайней мере, в «Рубине» он бы имел игровую практику совершенно точно. Во-первых, если бы он туда ушел, неизвестно, покупал бы «Рубин» Девича или нет. А во-вторых, Девич в любом случае легионер.
Согласен, соглашусь. Как вариант это могло рассматриваться, согласен. Ну, опять же, сейчас это задним числом мы можем только обсуждать, уже ничего не поменять, как оно получилось, так и получилось. Я думаю, что, к сожалению, для Саши он будет все-таки запасным, и игровой практики у него будет мало. Это факт.
Я думаю, что примерно то же самое мы можем сказать о Баршавине, хотя он уже не рассматривается давно применительно к сборной, да. Совершенно не исключая того факта, что Анюков будет много времени проводить на скамейке запасных. И, то есть получается, что у нас... Ну, по большому счету, кандидаты в сборную из «Зенита» — это Файзулин да вратарь.
Да.
Ну, понятно, есть Смольников, да. это понятно, но это, опять же, пока совершенно неизвестно, будет он играть в основе, не будет он играть в основе. В игре с «Боруссией» «Зенит» сыграл в обороне настолько чудовищно, насколько это вообще было возможно. Вот. И здесь я думаю, что нет смысла делить ответственность. И мы очень любим в таких ситуациях сразу как бы выдвигать легионеров на первый план, что вот, мол, а зачем мы таких легионеров привезли, если они так играют. Здесь я думаю, что ни один игрок «Зенита» не может снимать с себя ответственности, легионер, не легионер. Тот же самый Ладыгин матч с «Боруссией» провел очень неудачно.
Не, ну опять же, а что это? Это, скажем так, кого винить в той ситуации, что у «Зенита» сейчас такое число кандидатов в сборную или тех, кто может реально выйти на поле, а не сидеть в запасе? Ну, это и их вина, и жизнь течет, все меняется. То есть рано или поздно на смену приходят другие. Тут ничего не сделать. Да, такая ситуация. Можно только посочувствовать ребятам, но ничего более.
Я думаю, что всем нам надо понимать еще один момент, который, опять же, сейчас, наверное, не настолько он злободневен, чтобы сейчас его обсуждать и строить какие-то на будущее предположения, но даже вот эта ситуация в «Зените», она еще раз иллюстрирует. После чемпионата мира в Бразилии российскую сборную ждет огромное обновление, потому что в ней много возрастных футболистов, в ней много игроков, которые, ну, максимум, наверное, еще 2 года способны будут продержаться. И то под вопросом. И, конечно, жизнь наша после Бразилии, она будет совершенно иной. Формат отбора к чемпионату Европы 2016, он позволяет несколько так более вольготно себя чувствовать, чем раньше, потому что просто большее количество команд туда поедет. И можно спокойно занимать абсолютно второе место в группе, но из-за него нам предстоит побороться. Я напомню, что у нас шведы, у нас черногорцы, и совершенно я не понимаю всеобщей какой-то эйфории по поводу того, что у нас сборная Австрии. Сборная Австрии не стоит сбрасывать со счетов, там выросло молодое поколение игроков, да, среди них нет таких суперзвезд.
Алаба.
Ну, Алаба, да, но Алаба — игрок обороны, поэтому его суперзвездой трудно называть. Нету таких, как был Херцог или Польстер в свое время. Но и у нас этих игроков такого плана, скорее всего, не будет. У нас вот из нынешней сборной, если не брать тех, кому за 30, на мой взгляд, суперзвездой может стать только Кокорин.
Ну и остается, я считаю, ну, если не супер, то звездой Игорь Акинфеев.
Нет, это безусловно, опять же, но вратарь — это отдельная тема. У сборной Австрии с вратарями там не самая плохая ситуация. У них есть Маннингер, который еще спокойно года 3-4 будет играть. У них есть еще помоложе вратари, выступающие в том числе там и в Германии, и в Швейцарии даже, по-моему, кто-то играет. Ну ладно.
Нет, там очень кусачий соперник, я соглашусь, что там еще и за второе, за третье, там же третье место может выйти, но тем не менее за второе место придется побороться. Не так же легко будет.
Окей, делаем короткую паузу, затем продолжим.
Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было? И даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. Как футбольные клубы провели зимнюю трансферную кампанию? В чем усилились, а где не добрали? Ответ даст только игра. Первая выездная игра московского «Спартака» в новом году. 20-й тур чемпионата России. Терек «Спартак». Следим за матчем вместе на радио «Команда» в субботу 8-го с 18 часов 30 минут. В субботу, 8 марта, следим за лондонским дерби на радио «Команда». Матч между Челси и Тоттенхэмом обещает быть жарким. Команда Жозе Мауриньо, пребывая во главе таблицы, опережает ближайшего преследователя на 4 очка. Ровно настолько же подопечные Тима Шервуда отстают от 4-го Лига чемпионского места. Поздравьте своих прекрасных половинок и наслаждайтесь зрелищным футболом на радио «Команда». Суббота, 8-е, с 21:30 до полуночи. Хотите пообщаться с нами? Пишите нам в твиттере «Команда.ком» и ищите наше сообщество ВКонтакте «Команда.ком». Нам важно ваше мнение, нам важна ваша оценка, ведь мы все любим спорт. И мы все вместе делаем лучшее спортивное радио страны. 8 марта в программе «На предельных скоростях» примет участие единственный в мире женский экипаж, регулярно участвующий в различных ралли-рейдах. Непроходимое бездорожье или сложности навигации для Елены Голубкиной и Елены Правдиной – это не проблема, а замена колеса и вовсе пустяк. Для них существует только один путь – к финишу гонки. Женский взгляд на мир автоспорта в субботу 8 на радио «Команда» с 15 часов. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком.
Итак, мы продолжаем. Я напоминаю, что сегодня у меня Алексей Андронов в гостях, обозреватель «Спорт-экспресса» Александр Бобров. Саш, тут Твиттер просто взорвался уже, потому что стоило вообще только указать, что мы собираемся обсуждать тему судейства в российском футболе, как сразу, что называется, понеслось. Тут уже и коллеги Дмитрий Симонов, Влад Батурин, ведущий программы «Свисток» на НТВ+, еще один знаковый, как я бы сказал, эксперт в области судейства футбольного, Алексей Сафонов, Роман Рещук, агентское, так сказать, лобби. Все, в общем, все активно обсуждают. Кстати, скажу, что в Твиттере можете тоже задавать вопросы. У нас есть доступ к нему. Ну, есть еще группа ВКонтакте, соответствующая радиокоманда. Там тоже есть рубрика «Вопросы» Алексея Андронова. Вот первый вопрос. Как обычно, Руслан Гамов всех опережает. Наш слушатель из Перми. По-моему, эфир пятый уже подряд. Первый вопрос приходит от него. Кстати, вопрос занятный. Почему исполком РФС перенес последний тур премьер-лиги на 15 мая? Это четверг, и как болельщики пойдут на стадион поддерживать свои клубы? Честно говоря, Саш, вот я тоже, я не понимаю. Это из разряда, на мой взгляд, быть немножко беременным. С одной стороны, вроде как перенесли, то есть просьбу Капелла удовлетворили. С другой, перенесли на 2 дня и, по сути, ничего не поменяли. И все-таки действительно вопрос о том, что в рабочий день проводить последний тур, когда все матчи будут играться в одно время, согласно регламенту, ну, как-то это отдает не очень хорошо продуманным решением.
Ну, оно действительно, но, видимо, не очень хорошо продумано, потому что искали компромисс, точнее как, оно продумано, может быть, не очень хорошо, искали компромисс в любом случае. То, что рабочий день, ну... К сожалению, так получилось. А по поводу 1, 2, 3, 4 дня, я считаю, что это не нам рассуждать. Все-таки, видимо, имеет значение для Капеллы. Это он строит подготовку, он строит план, он на каждый день расписывает. Так что тут, я думаю, ему стоит довериться. Вот. По поводу рабочего дня, да, это плохо. Это, к сожалению, и количество болельщиков потеряем, да вообще во всем потеряем. То есть это уже будет... Ну, а без болельщиков не футбол, это понятно. Но, видимо... искали какие-то варианты, и вот единственный, который был приемлемый для всех-всех-всех заинтересованных сторон. Тут только так можно рассуждать.
Ты знаешь, мне кажется...
Критиковать легче, но а толку-то от этой критики?
Мне кажется, что здесь где-то, может быть, и сам Капелла себя загнал в ситуацию не очень здоровую, потому что он ведь о переносе последнего тура просил давно. И исполком РФС вроде как добро ему на это дал тоже давно. Это давно. Все было еще до жеребьевки, даже чемпионата мира.
А потом, даже в ноябре, по-моему, да.
Потом выяснилось, что мы стартуем последними на чемпионате мира. Мы стартуем в последний день, когда проводятся матчи первого тура. В общем-то, времени более чем достаточно. Согласно регламенту ФИФА, с 19 по 25 мая игрокам должен быть предоставлен отдых. То есть наш прежний календарь ничего не нарушал. И, в принципе, я думаю, что Капелло-то просил, исходя из того, что он думал, мы, может быть, первый матч будем играть там 12, 13 или 14 июня, а получилось, что 17. А дальше вцепились клубы. Евгений Ленорович начал говорить о том, что календарь должен быть незыблем, обязан быть незыблем. И в итоге такое вот Соломоново решение. Перенос, но вроде как не очень перенос.
На самом деле все ссылки на Европу, а я считаю, что они тоже неправомерны. И те же португальцы, если я не ошибаюсь, 19 числа садятся уже на подготовку. Другое дело, что там первая неделя, может быть, у кого-то будет разгрузочной или в более легком режиме будет команда заниматься. Но многие собираются где-то в период с 19 по 21. И Капелло, в общем-то, стремился к тому же. Тут... То есть ничего нового он не сказал, не придумал, не открыл. Вот. Ну а то, что у нас так происходит, к сожалению, у нас такое футбольное общество, у нас очень трудно найти взаимопонимание всем вместе. Вот. И я говорю, я очень по-доброму позавидовал португальцам, которые буквально, по-моему, 2 или 3 недели назад уже на своем сайте разместили детальный план подготовки по дням, по часам, и как раз они садятся 19-го.
Ну, тут, ты знаешь, если немножко расширить эту тему, оставив уже в покое Капеллу и сборную, понятно, что сборная для нас превыше всего, с учетом того, что у нас 12 лет не было на чемпионатах мира. Я вот, например, вчера несколько оторопел. Сначала я не стал детально изучать календарь РФПЛ на оставшееся время, а затем обнаружил отзывы болельщиков «Спартака» по поводу календаря на оставшееся время. Ты смотрел вообще, что там происходит?
Нет, я сейчас не...
Из 6 домашних матчей, которые предстоит сыграть «Спартаку» в оставшейся части сезона, 5 в рабочие дни. Как вы так понимаете?
Вопрос тем, кто это сделал. Это не... Ну, это преступление. Я считаю, что это преступление. Никак не скажешь. Команда, которая, в общем-то, одна из самых популярных посещаемых. Преступление.
Ну, мы говорим все время, причем, знаешь, вот на этом фоне хорошо уже утихли, видимо, с объединенным чемпионатом. Они поняли просто, что эту тему надо закрыть. Утихли разговоры о каком-то развитии и прогрессе РФПЛ. Хотя посещаемость падает, и с учетом того, как свертан календарь на оставшееся время, она неминуемо упадет еще ниже.
Дело в том, что меня всегда удивляла и продолжает удивлять одна вещь. Лига создавалась как... Ну, это же администрация, фактически. Это наемные сотрудники, наемные рабочие, наемные сотрудники, которые призваны работать и защищать интересы клубов и работать для клубов, а не диктовать условия клубам. Они фактически и оплачиваются клубами. И я не понимаю, как сотрудники клубов могли такое сделать для «Спартака», и почему «Спартак», опять же, принял это и ничего не сделал для того, чтобы изменить ситуацию.
Ну, ты знаешь, что значит изменить ситуацию? Как они могут ее изменить?
Ну, как, есть всегда телефон, есть всегда встречи, есть всегда общение и так далее, и так далее. Лига не имеет права диктовать клубам. Она работает, она должна делать так, как удобно клубу, делать все, что максимально возможно, как удобно клубу. По крайней мере, так изначально, такие принципы изначально закладывались в 2001 году.
И тебе так это кажется, все подавалось. Вот это на самом деле потемкинская деревня в некотором смысле. Наше стремление развести все матчи тура по времени. Так не делает никто в мире. В Германии играется в субботу, получается, сколько? 5 матчей в одно и то же время. И ничего.
Ну, вообще,
в Англии играют в одно и то же время. Ничего, только у нас почему-то надо вот все игры абсолютно растащить, чтобы они друг на друга не накладывались. Я понимаю, что надо побольше рекламы продать и показать. Я понимаю, что у нас еще это, допустим, в той же Германии или в Англии есть чем насыщать канал-вещатель в то время, когда нет игр, а у нас этого просто еще пока нет, потому что этот канал еще годы даже не существует в том виде, в котором он сейчас присутствует. Но к чему это? Зачем это? Это регулярно приводит к тому, что кто-то вынужден играть в пятницу или в понедельник, потому что иначе больше 3 игр в день провести невозможно, чтобы они не накладывались друг на друга. Соответственно, суббота 3, воскресенье 3, значит, 2 выезжают.
Ты отчасти уже ответил сам на этот вопрос про рекламу, про деньги. Наверное, это основная причина. В любом случае, мне, допустим, это удобно. Мне, человек, который смотрит все матчи, это удобно. А, конечно, обычным болельщикам это для них это ужасно.
Нет,
я не понимаю, зачем играть в понедельник, если честно, тоже. Просто не понимаю. Пятница еще куда ни шло. Там все-таки день, вечер перед выходными, расслабление и так далее, и так далее. Вот. А зачем в понедельник играть в футбол, я вообще не понимаю.
Тут мы, я думаю, берем пример, опять же, с Европы, потому что в Англии заканчивается тур в понедельник, в Испании, по-моему, часто он заканчивается
часто,
в понедельник.
Часто, да, поздним матчем, да.
Вот. Но, ты знаешь, ну, пятница, кстати, на самом деле, с точки зрения зрителя, может быть, понедельник даже удобнее, потому что сейчас вот потеплее чуть-чуть станет, и попробуй ты куда-нибудь в пятницу попади вечером, особенно на матч, например, который в Химках.
А мы рассуждаем, как жители Москвы, а на самом деле, разве везде во всех городах такая ситуация, что в пятницу все уезжают куда-то? Я не соглашусь.
Ну,
да и Москва не вся
уезжает. Могу точно тебе сказать, что в Казани, в Санкт-Петербурге ситуация такая.
Похожая, схожая.
Схожая, причем она схожая еще и тем, вернее, схожая, она хуже еще и тем, что там дорожная инфраструктура и железнодорожная инфраструктура, прежде всего, не такая, как в Москве. О чем мы говорим, если в Петербурге до сих пор нет электрички в аэропорт?
Ну, тогда поступили абсолютно правильно организаторы чемпионата, назначив последний тур на четверг, никто на даче не уедет.
Мне на самом деле все знают, да, что меня сложно заподозрить в излишней какой-то любви к Спартаку или в излишнем сочувствии к нему. Но в этой ситуации мне просто жалко их, потому что, ну, реально, во-первых, это не просто команда, на которую приходят 2-3 тысячи, и тысячи меньше, тысячи больше, этого никто не заметит. Это реально клуб с наибольшей посещаемостью в Москве, самый популярный клуб, и учитывая то, что, ладно бы он играл там свои домашние матчи еще в Лужниках, которые, ну, относительно в центре Москвы находятся, он играет на окраине, и таким образом люди, которые, допустим, работают где-нибудь в районе Каширки или Варшавки, они просто отрезаны, потому что оттуда добираться 1.5 часа до Черкизова, в самом лучшем случае, а там игра, которая начинается в 18.30, ну как на нее попасть?
Нет, тогда единственный вариант — начинать позже. Или там уже...
Там 18.30 и 19.30 в разные дни по-разному. Хотя я не понимаю, почему в Москве нельзя начать матч в 21 час, например. Украина играет еврокубковые матчи, но
еврокубковые
домашние...
Мы играем 21.00.
Нет, нет, они играют последний слот. У них матчи начинаются в 22.00 по местному времени. И ничего. И никто не ропщет. И «Динамо Киев» так играл, и «Шахтер» так играет, и «Металлист» так играл.
Нет, так и мы играем в 21.00 в Еврокубке.
21, да, в 22 нет.
22 нет.
Вот. Хотя тоже могли бы. Ну, в общем, мне кажется, что опять какое-то, ну, такое... Ты правильно ты говоришь. Лига — это администрация. И здесь, я думаю, что самый главный вопрос возникает к ее руководителям. Если они не понимают, что такое «Спартак», и что в данном случае действительно он заслуживает особого внимания. И если вам уж приспичило по понедельникам и пятницам играть, ну, наверное, есть команды, которым проще, да, сыграть эти матчи, и они не сильно потеряют в зрителях. Но никто ни о чем не подумал, и в итоге получилось так, как получилось. Делаем короткую паузу и через пару минут возвращаемся в эфир.
Хотите пообщаться с нами? Пишите нам в Твиттере команда.com и ищите наше сообщество ВКонтакте команда.com. Нам важно ваше мнение, нам важна ваша оценка. Ведь мы все любим спорт. И мы все вместе делаем лучшее спортивное радио страны. Регулярный чемпионат континентальной хоккейной лиги завершен. Начинается самое интересное. Матчи плей-офф. Кубок Гагарина. Первые схватки, первые результаты. Обсуждаем старт главной части сезона вместе с Дмитрием Донским в воскресном эфире «Радио Команда». 9 марта с 12 часов. Одной Олимпиады ей не хватило. Чтобы еще сильнее пропитаться духом спорта, Маша Командная осталась в Сочи еще и на март. Паралимпийские дневники в эфире «Радио Команда». Каждый день свежие впечатления, неподдельные эмоции, человеческие характеры и звон медалей. И снова на подаче Борис Боровский. И снова хард, грунт, трава. И снова брошенные ракетки. Снова активно выигранные очки. Эйсы, тайбрейки. Снова тройной геймпоинт. Программа о теннисе 40-0. Легенды радиоэфира на «Радио Команда». Каждый четверг в 16 часов. Мы ценим пополнение не только в рядах нашей звездной команды, но и в рядах наших слушателей. Сотни тысяч человек в разных городах и странах сделали выбор в пользу команды, в пользу настоящего спорта и спортивной журналистики, в пользу неподкупности, честности и объективности. Вместе мы станем свидетелями спортивных событий, которые войдут в историю. Команда.ком. Радио, где любят спорт. Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было? И даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух. Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. Слушайте в нашем эфире. Его бескомпромиссная позиция по многим вопросам спортивной жизни хорошо известна. Ему есть что сказать и по российскому, и по украинскому футболу. Он разбирается в футболе европейском, и он всегда будет готов ответить на наши вопросы. Самый громкий и самый дорогой трансфер нашей радиостанции. Алексей Андронов на радио «Команда.ком».
Да, мы продолжаем. Продолжаем с Александром Бобровым, обозревателем газеты «Спортэкспресс». Сейчас пока пауза была, Саша ремарку сделал на самом деле правильную. И мы сейчас просто, я проверяю даже специально, что у нас происходит с календарем. У нас же майские каникулы теперь впереди значительные. Вот. И что-то могло попасть туда. Но там находится во время этих майских каникул матч «Спартака», который они играют в Томске. И вот как выглядит расписание. Терек, «Спартак» — это, понятно, это выездная игра. «Спартак», «Анжи» — 17 марта, это понедельник. Выездные матчи я не буду брать, буду брать только домашние. Значит, «Локомотив», «Спартак» — это, по крайней мере, матч в Москве. Он играется в воскресенье. «Спартак», «Урал» — 4 апреля, это пятница. «Спартак», «Крылья Советов» — 11 апреля, это опять пятница. Причем 19.00 игра с «Крыльями», а с «Уралом» аж 18.15. Дальше идем по календарю московского «Спартака». «Спартак», «Кубань» — 28 апреля, это понедельник. Том, «Спартак», это мы уже сказали, это выходные майские. «Спартак», «Амкар», вот этот матч еще пока не имеет даты и не имеет времени. Ну и «Спартак», «Динамо», соответственно, 15 мая, это тоже рабочий день. Так что все правильно, 5 из 6, вот только с «Амкаром» неизвестно когда.
Привет родителям, как говорится, в таких случаях.
А какие у тебя вообще ощущения перед рестартом российского чемпионата?
Честно говоря, оптимистичные.
В чем?
Да во всем, в общем-то. Я, кстати, думаю, что и судейство должно чуть-чуть получше быть. Не сильно сразу, но получше.
Ну, я в первую очередь, затрагиваю блок судейство. Немножко оставим. Давай пока немножко о футболе, а не... Знаешь, как люди любят иногда говорить, что судья — это элемент разметки на поле для игроков.
Ну, радует то, что, во-первых, погода уже не подвела. То есть нету снегопадов, нету метели, нету снега, по крайней мере, в большинстве городов. То есть уже есть надежда, что поля будут более-менее хорошие. В этом смысле повезло с ранней весной в этом году.
Ну, а с точки зрения там такого спортивного процесса, как борьба в турнире, например, я напомню, что у нас по 40 очков имеют «Локомотив» и «Зенит», 39 имеет «Спартак», это, так сказать, первая тройка, затем еще одна тройка команд, это «Динамо», «ЦСКА», «Краснодар», 35, 34, 33, соответственно. Ну и там зону вылета это мы, наверное, чуть попозже тоже обсудим.
Ну, наверное, болея за какую-либо из команд, я бы иначе рассуждал. Но так как, в общем-то, я уже лет 10 стараюсь болеть только за молодежную сборную и за отдельных игроков симпатизировать, вот, в общем-то, с этой точки зрения борьба не борьба, мне как бы не то, что все равно, но в меньшей степени меня это интересует и волнует, вот. И вообще я футбол сейчас смотрю в последние годы. Извини уж, возвращаясь к судейству, только в основном с точки зрения судейства. Я смотрю на судей и в меньшей степени на игроков и тренеров.
Но то, что все-таки такая борьба будет острая, это же благо для чемпионата.
Естественно. И беда для судей.
Ну почему беда?
Потому что матчи будут более напряженные, более сложные. Для них это, естественно, скорее всего, для них это усложнит работу.
То есть ты считаешь, что немецким судьям в этом отношении повезло? Там 20 очков отрыва и...
Ну, в общем-то, да. В общем-то, сейчас, наверное, Баварию не так уж сложно
судить. Я слышал уже шутку, что на все матчи Баварии можно назначить до конца сезона Бибиану Штайнхаус. Да, абсолютно. На все, и все будет хорошо. Я вот, при том, что у меня есть, конечно, команда, к которой я отношусь с симпатией, мягко говоря, и желаю ей быть как можно выше в таблице, но меня, ты знаешь, вот встряхнул буквально в последние дни Краснодар, потому что приход Широкова, на мой взгляд, это такой очень серьезный всем сигнал, серьезный месседж. Потому что, ну, в мире, наверное, аналоги найти непросто, чтобы лучший игрок сезона переходил в аренду из команды, которая идет первой, в команду, которая идет пока что шестой.
Слава богу, что это случилось, что он не остался в «Зените» в глубоком, глухом запасе и не продолжилось маринование действительно хорошего игрока. Слава богу, что так.
Ну, я могу сказать, что вот мне после этого, я очень рад тому, что я сегодня улетаю как раз в Краснодар, и завтра буду комментировать стартовый матч второго, так сказать, вторым кругом это не назовешь, потому что у нас 11 туров всего осталось, второй части чемпионата, как раз игра Краснодар-Урал, потому что за этой командой очень интересно будет наблюдать. А пускай они пока и Сергей Галицкий, и Олег Кононов, да и футболисты пока не особо заикаются о Еврокубках, но... Я, честно говоря, не вижу, что им может помешать туда попасть. Потому что команда, на мой взгляд, практически без слабых мест теперь.
Фактически, да. Соглашусь. Единственное, что я вот... Я, например, не знаю, почему вот как-то... Я почему-то видел Широкова скорее в ЦСКА. Я не могу объяснить это как-то субъективно вот так.
Я, как поклонник ЦСКА, просто счастлив, что этого не случилось. Потому что это просто сложилась бы такая же абсолютная история, как в «Зените», просто она бы получилась ЦСКА.
Но я увидел игрока не как человека с непростым характером, а как игрока все-таки больше, с набором его именно игровых качеств, а не человеческих. Я говорю, я не могу это объяснить, мне казалось, что он там все-таки окажется. Ну, опять же, произошло так, Краснодару очень повезло. Благодаря, опять же, владельцу клуба, я считаю. Во многом благодаря ему.
Ну, это безусловно. И ты знаешь, у них на самом деле, если вот опять же календарную тему коснуться, у них просто сейчас шикарное начало. Краснодар стартует играми с Уралом и с Томи. И если он набирает в них 6 очков, я сомневаюсь, что кто-то еще из лидирующей группы сможет этот результат повторить, особенно с учетом того, что у нас ЦСКА «Динамо», например, в первом туре играют между собой. Ну и, собственно, через 2 недели мы уже можем получить команду, которая и открыто задекларирует себе целью попадания в Европу. Я думаю, что пример Кубани, которая сыграла в Еврокубках в этом сезоне, здесь тоже сработал.
Отстегнул, конечно, конечно, безусловно. Вот. Радует еще просто, что мы получаем такую вкусную команду, еще и южную команду. У нас их мало, в общем-то, таких игровых. Была Алания когда-то, да ее больше нету. Вот. За Краснодар просто только радость. И именно потому, что еще они фактически с нуля пошли. Вот так вот потихоньку, шаг за шагом превращаются действительно и клуб хороший, и хорошую команду.
И я продолжаю, в общем, не очень понимать упрямое стремление в объединенный чемпионат все это совместить, потому что у нас масса происходит хороших, приятных, интересных вещей в своем футболе. Я не буду сейчас рассуждать о теме там, будущего двух крымских команд, которые в премьер-лиге Украины играют, Таврия и Севастополя. Там, в общем, что сейчас о футболе говорить, когда еще с пушки, видимо, будут говорить сначала, а потом уже мячи. Вот. Но настойчивое вот это стремление кого-то сюда притащить, а с учетом того, что начинают потихоньку разбегаться из Украины легионеры, и из Черноморца уже убежали все.
5 или 6 человек, да.
Да, и по сути Черноморец банкрот. Об этом вчера было объявлено, что, скорее всего, после сезона все будет совершенно другая команда. Мы чего вообще, куда мы идем-то? Металлист, будущее абсолютно непонятно его, потому что команда, по сути, контролировалась семьей президента Украины. Мы тогда ведем речь, получается, ну, два Крыма, понятно, но по какому, на каком они уровне находятся? Я, например, совершенно не уверен, что эта команда хотя бы уровня Томи или Терека. Вот. То есть тогда, получается, речь идет вообще о трех клубах: Шахтер, Днепр и Динамо Киев. Днепр, мы знаем, кто его владелец, и слышали все, что он сказал по поводу Владимира Владимировича Путина. Я сомневаюсь, что...
После этого.
Нет, после этого...
Или, до, или сюда... до этого.
Да, и вот сюда возьмут. Но теперь, я надеюсь, мне все доказывали, да, что все хотят в Украине. Я всем говорил, что Коломойский дал открытое указание. Никаких переговоров с руководителями Объединенного чемпионата ни о чем не вести.
Да, я еще не... Я то же самое говорил, не то, что не хотят руководители клубов. Я говорил, что есть много людей, в общем-то, на Украине, которые не хотят видеть русских или российских граждан, болельщиков, игроков, кого угодно на своей территории. Потому что
знаешь,
за 20 лет выросло абсолютно новое поколение в этом государстве.
И у нас тоже новое выросло.
Ну, все-таки у нас отношение к Украине не такое, как на Украине. Я разговаривал просто с молодыми ребятами и во Вроцлаве, когда был на чемпионате Европы, и я ужаснулся тому, что они говорят. И спорить бесполезно.
Ну, это я пример.
Это реальность наших дней.
Я пример как-то это рассказывал здесь, в эфире. Мы с Кириллом Дементьевым летали в Грузию на матч Грузия-Франция, и потом Украину на матч Украина-Англия в сентябре. И летели мы через Киев, естественно. И когда летели, по-моему, из Тбилиси в Киев, там был журнал. Не буду сейчас его название говорить, чтобы рекламой не заниматься. Ну, как обычно, в самолетах раздают прессу. Вот. И в этом журнале, в частности, была такая страница, где просто были вырезки из интернета различные, ну, на злободневные темы, там, политика, искусство, еще что-то. И в том числе, значит, по поводу Объединенного чемпионата. Что в нем есть хорошего? Раз в год в Киеве будут бить болельщиков «Спартака».
Фактически, да. Да, вот, так бы и было.
Да, конечно, нет. Я ж помню удар головой, куда пришел Евгений Ленорович и пытался нам доказать, что все будет нормально. Это еще ладно в Киеве. А если предположить, что Карпата. Спартак во Львов поедет играть?
Нет, это все...
Кстати, насколько я понимаю, вот до того, как Майдан вошел в свою, так сказать, решительную фазу, были переговоры о том, чтобы сыграть товарищеский матч между Россией и Украиной. Федерации были в контакте между собой, и тема эта обсуждалась. Речь не шла о том, чтобы играть перед чемпионатом мира, а сыграть потом, уже когда будет окно. Но я думаю, что на сегодняшний день, вот именно на сегодняшний день, этот матч просто невозможен.
Мне как человеку просто еще не нравится, когда говорят, вы идиоты, вы не понимаете. То есть не аргументируя что-то, идею перехода на осень-весна или идею создания объединенного чемпионата, а когда разговор ведется с позиции «вы идиоты» и все. Вы не понимаете, так должно быть, так лучше.
Но они иногда говорят, что не слышали ни одного здравого аргумента против, и недавно Леонид Слуцкий, что меня несколько удивило, об этом вдруг начал говорить. Я-то могу сказать, есть один абсолютно элементарный, понятный школьнику младших классов аргумент против. Если в том виде, в котором проект был презентован, если он состоится, я думаю, что здесь нет сумасшедших, которые считают, что Днепр, Шахтер и Металлист, Динамо Киев начнут укрепляться российскими игроками. Да? Сейчас у нас так или иначе в каждом туре 64 россиянина выходят на поле премьер-лиги. В объединенном чемпионате их будет всего 36.
Ну, это тоже, да, плохо. Нет, я могу рассуждать как человек, родившийся в СССР. Я только за.
Я тоже родился
я
в
только СССР. За был бы это. Но это, в общем-то, по-своему это утопия. Хотя приятная утопия на слух. Посмотрим.
Сделаем еще одну короткую паузу, затем продолжим.
Команда грамотных футбольных специалистов под руководством главного редактора Николая Еременко. Наша команда. Команда.ком. Как футбольные клубы провели зимнюю трансферную кампанию? В чем усилились, а где не добрали? Ответ даст только игра. Первая выездная игра московского «Спартака» в новом году. 20-й тур чемпионата России. Терек «Спартак». Следим за матчем вместе на радио «Команда» в субботу 8-го с 18 часов 30 минут. Весенняя часть российского футбольного первенства только стартовала, а мы уже имеем возможность окунуться в первое же московское дерби. «Динамо» – «ЦСКА». Обе команды в группе лидеров, но обе считают, что четвертое и пятое место ниже их сегодняшних возможностей. Воскресенье, 9 марта, с 13 часов 30 минут следим за матчем с Сергеем Данилевичем. Радио «Команда». Большой футбол. Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было? И даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. 8 марта в программе «На предельных скоростях» примет участие единственный в мире женский экипаж, регулярно участвующий в различных ралли-рейдах. Непроходимое бездорожье или сложности навигации для Елены Голубкиной и Елены Правдиной – это не проблема, а замена колеса и вовсе пустяк. Для них существует только один путь – финишу гонки. Женский взгляд на мир автоспорта в субботу, 8-го, на радио «Команда» с 15 часов. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивой, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.ком.
Итак, мы продолжаем. Вот наш слушатель Андрей Баранников нам пишет, что в Испании в эти выходные ни одна игра не накладывается на другую. Спокойно играют за выходные 8 матчей и 2 поздние игры в понедельник. Непонятно, в чем проблема у нас умещать те же 8 игр за выходные. Но проблема в том, что в Испании нет в разных временных поясов, это во-первых. Вот, а у нас они есть, присутствуют. Во-вторых, в Испании совершенно нормально назначить матч на 12 часов дня. Если у нас кто-то попробует такое сделать, я думаю, воя будет столько. Особенно если это будет происходить в уже жаркое время, это действительно просто опасно может быть. Вот. Ну и, соответственно, опять же, пожалуй, в Москве можно было бы играть, ну, может быть, в Питере еще можно играть в 9 вечера. А, честно говоря, предположить себе игру в Перми или в Томске в 9 вечера я не очень могу себе. А в Испании легко, пожалуйста. Они привыкли, потому что они Еврокубки играют в таком формате. Ну что, наверное, надо все-таки переходить, как ты говоришь, к основной, да, для тебя теме, основной части интереса к футболу, а именно работе судей. У нас сменился руководитель российских судей, Роберт Розетти отправился домой. Валентин Валентинович Иванов теперь возглавляет это дело. Я, поскольку отношусь к искренне абсолютно симпатии к нему, желаю ему удачи. Во вторник обязательно постараюсь попасть в телецентр в то время, когда он приедет в эфир программы «Свисток» к Владу Батурину, чтобы лично это засвидетельствовать. Ну и давай начнем, наверное, с каких-то итогов работы Роберта Розетти. Вот в чем ты их видишь? Что главное, на что следует обратить внимание, как отрицательное, так и положительное?
Ну, главное, наверное, в том, на что сам Валентин Валентинович уже обратил внимание. Он, мягко говоря, удивился и огорчился тем оценкам, которые в итоге он все-таки от Розетти получил, потому что Розетти уехал и забрал, в общем-то, часть архивов, скажем так, с собой. Как шла работа? То есть выставлялись оценки инспекторами, потом какие-то оценки Розетти в ту или иную сторону правил уже для, ну, для себя, чтобы потом знать, кого назначать, кого не назначать. Вот эти итоговые оценки, они на самом деле очень низкие, их очень много, таких низких оценок. Вот. И поэтому, несмотря на то, что Иванов, естественно, был в курсе, в общем, в целом, ситуации в российском судействе, но когда он получил конкретные данные, конкретные цифры, по моим сведениям, он, в общем-то, мягко говоря, огорчился. Естественно, ему начинать работу в таких кризисных условиях никому не хочется. Вот. За то время, сколько Розетти здесь был, я считаю, единственное, чего ему удалось добиться от большинства арбитров, это они стали следить за своим весом, они стали в целом чуть стройнее на поле выглядеть. Хотя те, кто предрасположен к лишнему весу, в общем-то, он у них и есть. Допустим, это не секрет, это видно и по Саше Егорову, и по Алексею Николаеву, но им это не мешает быть одними из лучших и нормально работать.
Я считаю, чуть-чуть опережая твою мысль, просто замечу, что вот на первый тур, на 19-й тур или первый после зимы, ни Егоров, ни Николаев назначения не получили.
И это не только ты обратил на это внимание, нет еще и Максима Лаюшкина, для которого вообще сезон складывается странным образом, как будто его и Розетти, и нынешний руководитель просто, ну, я не знаю, терпят, уважая какие-то его былые заслуги, вот, а как будто он уже идет на сход. В общем-то, он выбыл из числа тех, кто получает назначение на какие-то важные решающие матчи. Он, скажем так, перешел во второй или в третий эшелон. Вот. Что касается отсутствия Егорова и Николаева, оно удивляет. Я не знаю, с чем это связано. Могу только спекулировать, предполагать, что, допустим, у Егорова могут быть в ближайшее время проблемы. В судейском мире не секрет, что у него очень непростые отношения с Валентином Ивановым. На каком-то этапе они очень серьезно поругались, поссорились, назовем это так. И я не знаю, сумеют ли они ради работы, ради чего-то еще найти компромисс и сосуществовать в судейском корпусе. Пока Егорова почему-то нет. Может быть, он на сборе не лучшим образом выглядел, не знаю. И удивляюсь, что нет Алексея Николаева.
По поводу Николаева, там была история, связанная с матчем Кубка России. Если я не ошибаюсь, он судил игру между Лучом и Скайэнергией. Вот, и там возникли некоторые вопросы, что дошло до РФС. И, ну, понимаешь, у нас все-таки премьер-лига, она вот она на ладони. Все видят, что происходит. Иногда мы не слишком внимательно следим за первым дивизионом или кубком с участием не топовых команд. Поэтому многое не видим, а потом это вдруг вскрывается. Ну, для примера, просто вспомни матч между нальчикским «Спартаком» и «Торпедо» в первой лиге, когда там 9 минут было добавлено, и только благодаря интернету эта тема всплыла. Или матч между дублирующими составами «Терека» и «Алании», когда в период с 40-й по 44-ю минуту в ворота дубля «Алании» было назначено 3 пенальти, один смешнее другого. И первые два просто были нереализованы. То есть такие вещи мы их можем заметить только вот если они попали в интернет, а иначе ничего не узнать. Возможно, что-то там действительно было. Я не видел, естественно, возможно, этой игры, но возможно, что-то там действительно было. Хорошо.
Еще про
назначение мы поговорим. Еще давай откатимся назад к Розетти. Еще один, ну, мне сложно это называть достижением, потому что, на мой взгляд, знание иностранного языка, хотя бы одного, является, в общем, необходимой вещью в современном мире. И как-то говорить о том, что допустимо быть футбольным арбитром и не знать никаких языков, это немного странно. При Розетти, насколько я понимаю, наши арбитры в этой части подтянулись, как, собственно говоря, и украинские судьи при Калине.
Ну и что это? А какое это отношение к судейству имеет?
Ну, это имеет отношение к некоторым перспективам, потому что, не зная языка, невозможно судить международные матчи нормально.
Если честно, я вообще отношусь вот к этой так называемой проблеме присутствия наших арбитров в списках FIFA, работе наших арбитров на чемпионатах мира и Европы спокойно и даже уже в последние годы равнодушно, потому что для меня главное, чтобы они работали внутри страны на матче чемпионата или первенства России, на матче Кубка нормально, а не ездили или не ездили, мне все равно, будет он на чемпионате мира или не будет.
Ну, хорошо, а Лига Чемпионов, а Лига Европы?
Тоже все равно. Он фактически представляет сам себя, работая там. Ну, как у нас Баскаков не был лучшим в России, а судил приличные матчи в Лиге Чемпионов. Но это не значит, что он работал качественно и здорово на матчах внутренних соревнований.
Я вспоминаю, когда я был при эсташе сборной России, а Валентин Иванов еще действующим судьей, и он судил матч четвертьфинала Лиги Чемпионов «Милан-Интер». И на следующий день мы все приехали там в РФС, было какое-то собрание, и я пошел просто посмотреть, нет ли факсов, каких-то посланий, и обнаружил, что там все завалено. Официальная бумага от Милана с благодарностью, от Интера с благодарностью, от Федерации футбола Италии с благодарностью.
Ну, и я исхожу исключительно из прагматики. То есть, ну и что с этого? Ведь чемпионату России от этого ни холодно, ни жарко. Если он судит там здорово, а здесь вообще не судит или судит плохо,